Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы стихи Владимира Губайловского и танки в Балтийском доме. Во второй части передачи «Финны и россияне вместе» на фестивале пространство Тимура в Эрмитаже и пространство Колчака на экране. В издательстве «Центр современной литературы» вышла книга стихов нашего коллеги, веб-редактора сайта «Радио Свобода» Владимира Губайловского. И с ним разговаривала Лиля Пальвелева.
Владимир, ваша новая книга, даром что она всего в сотню страниц, отменно издана и отменно составлена. Мне очень понравилась ее элегантная обложка, на которой помещена старинная карта Италии, средневековая. Мне очень понравилось, как книга выстроена за счет того, что ты последовательно читаешь стихи, возникает некое приращение смысла, когда одно независимое стихотворение рядом с другим независимым дает некий третий объем. И только одного мне не хватило. Ни под одним стихотворением нет даты его написания, как это принято. Почему?
Эта книжка имеет 15-летнюю историю. Не хотелось ставить даты под стихами, потому что все это достаточно сильно перемешано. Перемешаны стихи 93-го года, стихи, написанные в 2000 году, и даже стихи, написанные в 2007 году. Ее название «Судьба человека», мы его обсуждали с моим хорошим очень знакомым Дмитрием Вадейниковым. Я ему сказал: «Дима, у меня есть такое название, но, по-моему, оно как-то совсем не подходит». Он сказал: «Ну почему же?» И фактически он стал крестным отцом названия этой книги и во многом ее сюжета.
А вас не смущало то, что это название уже существует? Я имею в виду повесть Михаила Шолохова «Судьба человека».
Меня это как раз и смущало. Но Дима мне дал индульгенцию, он сказал, что ничего. Может быть, так даже лучше. Название будет работать на контрапункте. Вот бывает такая судьба человека, а бывает совсем другая. Тогда я ее собрал. Она состоит, собственно, из трех кусков. Первая часть – это та книга, которая должна была выйти, но не вышла. Это стихи в основном 90-х годов. А вот вторая часть и есть «Судьба человека», потому что она построена от юности и до зрелости. Стихи оказываются конвой действительно судьбы от начала и до конца.
До конца это очень точно, потому что буквально на последней странице герой умирает.
Первая часть называется «Занятие философией», подготовка, что ли, к жизни.
Обучение.
Обучение. Вторая – это непосредственно судьба человека, а третья – это трагедия «Живое сердце». Эта трагедия родилась в довольно, может быть, странных обстоятельствах. Я стоял на платформе, я хорошо помню это, в «Текстильщиках», и думал: «Господи, ну что ж за бардак такой? Мыло негде купить». Это был 89-й год. И вот из этого родилась трагическая история. Она полуфантастическая, но, в общем, не только.
А вы не хотите прочитать какой-нибудь фрагмент из этой поэмы, чтобы было понятно, о чем мы говорим?
Я прочитаю просто финал, но для этого надо буквально в трех словах рассказать сюжет. Там есть некий человек, программист, который живет совершенно ясно в начале 90-х годов. И ему предлагают пойти работать в некое предприятие, которое занимается ни много ни мало переработкой людей на мыло. Именно так. И он идет туда. Там есть одна строчка, которая для меня является переломной. Он очень долго сомневается. Он говорит себе: «Ну а что, атеист спокойно будет мыться этим мылом». И все. То есть на самом деле поэма о компромиссе. О том, что человека внутри. Он может сделать один шаг, после которого он уже не сможет вернуться. И вот этот человек, он идет в эту контору, и оказывается, что она занимается не только производством мыла.
Из людей.
Из людей, да. Она занимается экспортом органов живых людей, в частности, сердец. В какой-то момент он понимает, что у него пропала дочь, и вот видимо. То есть он в этом абсолютно убежден, что она попала именно в этот конвейер. Вся поэма от первого лица, а вот эпилог, который я прочитаю, он от третьего лица. Очнулся он на кухонном полу, сел, огляделся. Было ровно 7, тот час, в который много лет подряд он поднимался со своей постели. Он встал, умылся, долго чистил зубы, подумал, я практически не пил, или совсем не пил. Но почему валялся на полу? На автомате оделся и, стараясь не шуметь, он вышел на площадку. Долго жал на кнопку. Лифт, конечно, не работал. Он выругался и пошел пешком. Между вторым и третьим этажом увидел намалеванное сердце, пронзенное стрелой. Его рвало 14 минут. В конце концов он все-таки спустился. Подошел к машине и нащупал ключ в кармане. Попробовал открыть. Потом решил, что сесть за руль не сможет. У него дрожали руки. Шел июльский дождь, слепой и теплый, как грудной котенок. Он чувствовал, что у него в груди нет ничего, и только пустота, бездонная, сосущая, чужая. Он запрокинул голову. Над ним стояла радуга, но слезы на глазах ее размыли, и она казалась неимоверным мыльным пузырем. Пузырь искрился, разбухал, летел. В отчаянии он все же попытался схватить немного воздуха, и в это мгновение пузырь, качнувшись, лопнул. И в меркнущем сознании мелькнуло. «При чем здесь мыло?» «Ну, при чем здесь мыло?» Он рухнул на газон. Сознание больше к нему не возвращалось. Никогда. А к вечеру домой вернулась Степа, счастливая, уставшая, живая, с экскурсией по пушкинским местам. Он ошибся. Но это была экзистенциальная ошибка. То есть он приговорил себя к смерти сам.
Посмотрите, с самого начала возникает образ мыла. Он на стадионе, там кажется, что матч неправильно судит, и кричат судью на мыло. Мыльным пузырем эта вещь и заканчивается. Также в финале есть запоминающийся образ. Теплый дождь сравнивается с котенком. Да не с каким-нибудь, а грудным котенком. Такое словосочетание я встречаю впервые, совершенно для меня очевидно, я даже не буду спрашивать об этом, оно авторское. Вы по образованию математик и достаточно много лет работали по профессии. Я человек от математики далекий, но у меня всегда было подозрение, что существует какая-то тонкая связь в построении поэтического образа и математического мышления. Действительно ли математика предполагает некое воображение, способность к абстрагированию, соединению несоединимых вещей, или это моя фантазия исключительно гуманитарного человека?
Это совершенно все так и есть. Математика и поэзия – вещи, как говорил Бор, дополнительные. Есть старинная история про Гильберта. Когда его спросили об одном его ученике, он сказал, ну что вы, он стал поэтом. Для математики у него было слишком слабо развито воображение. Это правда. То, как работает воображение профессионального математика, ну, я занимался, в общем, в основном очень прикладными вещами, для меня это просто немыслимо. Поэзия – это вещь, которая скорее апеллирует к осязанию.
Именно осязанию?
Именно к осязанию. Даже не к зрению, не к слуху. То есть то, чего хочет добиться поэт, он хочет вещь потрогать. Если ему это удается, то у него все удается. Ну, конечно, это осязание такое наведенное, что ли, потому что невозможно потрогать многие вещи. Они просто не существуют в реальности.
Ага, но воображение тебе подсказывает, что ты это можешь потрогать, и ты это почти ощущаешь.
Именно. И если удается, наконец, это ощутить, то тогда все.
Тогда складывается образ.
Да.
У меня сложилось ощущение, что вы вполне могли потрогать вещи, к которым прикасались люди античного мира. Потому что для меня очень симпатичны ваши вещи, где действуют римляне и греки. Древние, разумеется. У одного стихотворения есть подзаголовок, который сразу меня развеселил, потому что там написано перевод с гревнедреческого. Но прежде чем я вас попрошу поподробнее поговорить об этой вещи, другой вопрос. Когда я ее читала, рядом витала тень Бродского, а именно его одно из самых знаменитых стихотворений «Письмо римскому другу», в котором Марциал из ссылки пишет Постуму. Это мое субъективное ощущение, или действительно вы имели в виду вот это стихотворение, когда сочиняли свое другое послание, которое называется «Письмо другу философу»?
Нет, Лиль, я имел в виду совершенно конкретное письмо, которое было написано Эпикуром и его ученику. Это не имеет никакого отношения к Бродскому. Ну, наверное, какое-то все-таки имеет, поскольку...
Поскольку Бродский тоже отталкивался от такого же рода посланий.
Конечно. В данном случае мы связаны только тем, что у нас был один и тот же первоисточник. То есть мы оба апеллировали к античной культуре.
Я должна подчеркнуть, что не только письмо, но и комментарий – это суть один стихотворный текст, имитирующий некое научное исследование, грамотно оформленное изысканием. Прочитайте, пожалуйста.
Я прочитаю само письмо и комментарий к нему. «Диоген Эхламону шлет привет. Не далее, как вчера, чуть свет, выходит Анаксагор на Косогор. Ему навстречу Парменид семенит и говорит: человек – это мера. Анаксагор отвечает: какого, простите, хера, вы развешиваете у меня на ушах вашу лапшу? Отвали на 7 шагов по числу планет, а то укушу. Парменид возражает: а ты Платона знаешь? А Сократа? А бабу его лысую? А чего тогда ты тут выеживаешься? Уйди с моего многотрудного пути. В общем, вырвали друг другу по полбороды. В этом, друг Эхламон, еще нету большой беды. Одному стоику на перу, в полемическом, сам понимаешь, жару, просто откусили нос. Стоически перенес. Обдумывай сказанное, Эхламон, днем и ночью, и ты убедишься воочию, что тот, кто живет созерцанием бессмертных благ, тот удостоен сих, тот бессмертен. Так, в оригинале латынь, сик. Дальше идут построчные комментарии. Эхламон, от греческого охлос, толпа. Судьба неизвестна, сочинения, скорее всего, обратились в дым. Впрочем, это случилось не с ним одним. Возможно, саркастический псевдоним. Анаксагор в основании всего положил ум. Парменид говорил: когито эрго сум, или что-то близкое в том же роде, правда, в греческом переводе. Излагал свои сочинения в виде поэм, не стеснялся ритмических подпорок, чем и дорог. Сократ был лыс, как колено. Несомненно, искажение фактов, типичное в эклектическом стиле. У Ксантиппы волосы были.
В одном из других стихотворений есть упоминание о том, чем хорошо было бы заняться, но не ходить на службу. Пойти на книжный развал или почитать хорошую книжку. Когда я читала и перечитывала вот это процитированное вами сейчас стихотворение, я как-то все время об этом помнила. Внутри вашей книжки свободно жить. И вот если ты темный и чего-то вовремя не прочитал и не выучил, не страшно, потому что ты о чем-то догадаешься. А если эти факты тебе знакомы, ты получаешь удовольствие от угадывания и узнавание.
Лиля Пальвелева представила книгу стихов нашего коллеги и друга Владимира Губайловского. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге завершился 18-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом», и много всякого интересного здесь происходило. Вот кто скажет, что неинтересно увидеть в совершенно новом качестве Владимира Чурова, пусть бросит в меня камень. Выяснилось, что нынешний председатель Центра избиркома, прежде, когда работал в Петербурге, поддержал тогда только становившийся на ноги фестиваль. А директор «Балдома» Сергей Шуб не из тех людей, кто забывает добро. Он очень верный друг. И вот в фойе театра развернута выставка фотографий Владимира Чурова, сделанных им в свободное от основной работы время, и он сам их представляет.
Честно признаться, это первая в моей жизни фотоэкспозиция. Хотя фотографией я занимаюсь очень давно, я ни в коем случае не фотохудожник, не график, не стилист. Я снимаю то, что вижу, и то, что мне нравится. Не судите строго. Единственное могу сказать, что печатал фотографии я сам.
Действительно, ничего особенно художественного в этих фотографиях нет. Просто хорошее качество. Интересно, что изображено. Цветы, резные деревянные оконные наличники из разных русских городов и самая большая серия – танки.
Кому интересно, провожу персональную экскурсию. Первые фотографии – это не моя работа, это сканированные фотографии. Апрель 45-го года в районе озера Балатон. Это альбом, подарен артиллеристами моему деду, командующему артиллерией 9-й гвардейской армии. И это разбитые немецкие танки артиллерии моего деда. Значит, дальше редкая модель, их всего выпущено было 70 штук. Один из самых мощных, кстати, советских легких танков Т-50, разработки нашего Кировского завода. Тоже очень редкий экспонат. Это воссозданный практически с нуля танк «Ми» на испуг. Такие танки, бронированные, забронировали трактор, использовались при обороне Одессы. Вообще у меня несколько любимых танков. Я очень люблю, вот скажем, этот американский танк, тоже полученный по ленд-лизу. Это штурмовая модификация Шермана М4 с очень сильной, усиленной броней, с длинноствольной 76-миллиметровой пушкой, так называемый штурмовой вариант танка.
В танках, как вы могли убедиться, Владимир Чуров разбирается хорошо, помнит, который как называется, в каких сражениях участвовал, вывод напрашивается сам собой. Мы мирные люди. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. На мой вопрос, почему так много танков, Владимир Чуров ответил.
Красивые они.
Но когда вот вы первого такого увидели, который вам полюбился, вы помните?
В детстве, наверное, железный был, жестяной.
А первая фотография?
Не помню, лет, наверное, 15 назад.
Смотрите, даже на самые простые вопросы Владимир Чуров отвечает крайне уклончиво. Видимо, навыки председателя избиркома свое берут. Тем же вечером, что в фойе театра открылась выставка его фоторабот, Чурова принимали в домовые. Таковыми считаются давние друзья театра, а посвящение сопровождается определенным ритуалом. Вслед за худруком театра «Балтийский дом» артистом Владимиром Тыке новички произносят торжественную клятву.
Перед лицом своих товарищей.
Перед лицом своих товарищей.
Торжественно клянусь.
Торжественно клянусь.
Горячо любить фестиваль.
Горячо любить фестиваль.
Жить, работать, творить.
Жить, работать и творить.
Во славу нашего общего дома.
Во славу нашего общего дома.
Нашего общего дела.
Нашего общего дела.
Так велит мне мое горячее сердце.
Так горячее сердце.
После такого нестройного исполнения клятвы домовые ветераны, к которым принадлежу и я, чем немало горжусь, надевают на новобранца банную шапочку, накидывают ему на плечи полотенце и охаживают слегка, конечно, банным веничком. Домовых ветеранов разделили на две группы. Одна из них проделывала вышеописанные манипуляции над бывшим генеральным консулом Польши в Петербурге паном Мельцариком, а вторая, в которую я как раз попала, над Владимиром Чуровым. Вот так и сближаются с властью театральные критики, они же обозреватели «Радио Свобода». Так, теперь шутки в сторону. На следующий день награждение было посерьезнее. Это была пятая церемония вручения ежегодной международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона, называется «Балтийская звезда». Лауреатами этого года стали литовский поэт и литературовед Томас Венцлова, писатель Даниил Гранин и Раймонд Паулс. Никто не собирается оспаривать несомненных заслуг композитора Раймонда Паулса, но награждать его в контексте театрального фестиваля лично я не стала бы. Потому что в бытность Раймонда Паулса министром культуры Латвии в Риге был закрыт один из лучших известных мне театров, а именно Рижский театр юного зрителя. Тогда им руководил Адольф Шапира, который в своей книге «Как закрывался занавес» очень подробно рассказал историю, не делающую чести Раймонду Паулсу. Честь ему не сделал и спектакль «Керри. Ретроспекция», привезенный Латвийским национальным театром. Это мюзикл по мотивам романа Теодора Драйзера «Сестра Керри» в режиссуре Галины Полищук. Раймонд Паулс написал музыку давно. Прежде спектакль шел в Рижском театре «Оперетты».
Очень давно мы в Ленинграде ее играли. Играли с актрисой очень известной русской Эмма Васильевна. Кто это была? Мы играли джазовым ансамблем в то время. Эта работа сделана в 70-е годы. Это написано для оперетты, для певцов. Как вы понимаете, это был совсем другой стиль исполнителей. От этих солистов, от них требовались вокальные данные, например, как у солистов оперы. Они имели очень большую популярность. Ну, пришло время, когда этот жанр тебя исчерпывал, и появился так называемый жанр мюзикла, да. И мы, благодаря, конечно, директору театра, который на меня нажимал, ну, давай попробуем восстановить эту работу. Довольно опасный ход, да, музыка написана в те годы, стиль другой, довольно много джазовых ритмов, джазовый стиль, да, и так далее, и так далее. И вторая проблема. Договорились не пригласить ни одного профессионального вокалиста. Поставим спектакль на актеров. Жаль, конечно, что в спектакле нету живого оркестра. Я, конечно, это было написано для фактически симфонического состава, где очень, так сказать, эта музыкальная экспрессия совсем другая. Ну и чтобы полностью провалить этот спектакль, они пригласили меня еще. И я 2,5 часа сижу там, это я топер, да, вот, ну, небольшим окладом. Ну, играю просто из-за любви к театру, конечно.
Спектакль идет под фонограмму. Артисты поют вживую, а в оркестровой яме сидит и играет на рояле, тоже вживую, сам Паулс. Делает он это замечательно, но спасти положение не может. В той версии, которую нам предложили, нет драматургии ни в музыке, ни в либретто. Все распадается на отдельные номера. Мы слышим более или менее запоминающиеся мелодии, но ни сентиментальной любовной истории, ни нравоучения, тяжелая и неказиста жизнь всякого артиста. Нет, здесь вообще нет ничего цельного. Касается синтетических артистов, воспитанием которых озабочены все без исключения российские режиссеры, то артисты получаются и впрямь синтетическими, то есть фальшивыми, ненастоящими, толком не умеющими ни петь, ни танцевать, а заодно разучившимися играть драматические роли. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Европейский парламент не считает голод 30-х годов геноцидом украинского народа? Об этом говорим с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Администрация президента России не получала официального ходатайства о помиловании бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента, имеющий отношение к вопросам помилования. По его словам, если такое ходатайство будет получено, то его рассмотрят в установленном порядке, как любое другое. С обращением к президенту России с просьбой о помиловании Бахминой выступила большая группа российских деятелей культуры, журналистов и спортсменов. В Чечне сегодня в ходе спецоперации освобождена 3-летняя девочка, за которую похитители требовали выкуп в $1 миллион. Раяна Баголова была похищена из дома ее родителей в Назрани 25 сентября неизвестными людьми в масках. ГУВД Москвы сообщает о раскрытии нашумевшего убийства 15-летней школьницы Анны Бешновой. По словам главы управления информации ГУВД Виктора Бирюкова, в убийстве Бешновой сознался задержанный 31-летний рабочий из Узбекистана. Госдума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны. Москва опровергла заявление Грузии об увеличении российского военного контингента в Южной Осетии. О расширении российского военного присутствия в регионе журналистам ранее сообщил министр внутренних дел Грузии Шота Утиашвили. МИД Украины заявил, что вопрос о продлении срока пребывания на территории страны Черноморского флота России не может быть предметом дискуссии. Президент Израиля Шимон Перес считает, что мирный план арабских государств дает возможность урегулирования ближневосточного кризиса. В Багдаде в результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек, 14 были ранены.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Финны и россияне музицируют вместе», «Пространство Тимура в Эрмитаже» и «Пространство Колчака» на экране. В рамках второго финско-российского фестиваля «Вместе» в Москве, а также Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Александрове прошли концерты, на которых российские слушатели могли послушать традиционную и современную финскую музыку. О финских композиторах и российских исполнителях рассказывает Тамара Лиленкова.
Концертная часть фестиваля «Вместе» главным образом состоит из сочинений современных авторов. Я спросила одного из организаторов фестиваля Викторию Коршунову.
В частности, в Москве состоялся замечательный концерт, в котором приняли участие финская группа Еппо Криддона и группа Сергея Старостина «Жили-были». То есть финский и российский фольклор, причем в самых неожиданных обработках, аранжировках.
Следующий вопрос я задала музыканту Сергею Старостину.
А правда, что у народных культур корни одни, вот музыкальные?
Анализируя, я вдруг обнаруживаю для себя очень много схожего. Поскольку я этнической музыкой занимаюсь, болею и давно уже в этом пространстве существую, то я считаю, любой подобный фестиваль полезен. Мне кажется, это один из эффективных путей соединения всего и вся.
Рассказ о музыкальной части российско-финского фестиваля «Вместе» продолжает Виктория Коршунова.
Мы еще обращали внимание на название произведений, на то, чему они посвящены. Могу сказать, столкнулась в первый раз с тем, что я не могла перевести название произведений, потому что одно финское слово, если его переводить на русский, это надо говорить несколько предложений. В частности, это известное сочинение Тапио Таамелы, которое называлось «Пюрахдис». Приблизительно смысл этого слова – это движение птицы, когда она вспархивает с ветки. Но более того, это не просто движение, но это еще обозначает и эмоциональное наблюдение за этим движением. То есть вот такой язык. Безусловно, интерес таких регионов, как Пермь, особенен к финской культуре, потому что их сближают общие угорские корни. А наше уральское турне было все-таки посвящено современной академической музыке. Вот в этой нашей поездке деятельное участие еще приняли и российские композиторы.
Сочинения и российских, и финских композиторов исполняли, за фольклорным исключением, российские музыканты из Московского ансамбля современной музыки. Я попросила пианиста Михаила Дубова рассказать о своеобразии финской музыки.
Дух нации выражается, конечно, и в музыке прежде всего в широте дыхания, что ли, в неспешности иногда. Вы не услышите здесь чрезмерно обостренной экспрессии, каких-то истерик. Но вы услышите, может быть, иногда поиски гармонии, красоты, новые красоты, не всегда привычные. Ну и кроме того, влияние народной музыки не прямые, определенные лады, сочетание аккордов, которые выдают, на мой взгляд, народные корни. они тоже существуют в современной серьезной академической финской музыке.
Рассказ о музыкальной части российско-финского фестиваля «Вместе» продолжает Виктория Коршунова.
У нас принимали в концертах участие 5 музыкантов, представительница Финляндии и представительница самого, наверное, популярного народного инструмента Финляндии – кантеле. И с российской стороны солисты Московского ансамбля современной музыки – аккордеон, кларнет, виолончель и фортепиано. То есть вот такой у нас был необычный инструментарий, а аккордеон и кантеле, они же как бы инструменты, которые имеют очень большую историю, связанные еще и с народной традицией. Не может быть, чтобы в нормальной финской семье музыкальной кто-то не играл на народном инструменте. Кантеле – это древнейший инструмент, он похож на русские гусли, естественно, сейчас он усовершенствован, точно так же, как и русские гусли. И упоминание о кантеле мы найдем в знаменитом карело-финском эпосе «Калевала», где герой Вейнамейнен играл на кантеле. То есть, наверное, сколько существует финны, столько существует и этот инструмент. Но удивительно другое. И в этом смысле, по-моему, Финляндия уникальная страна. Этот инструмент также сейчас используется и в музыке современных композиторов. Но все-таки согласитесь, у нас современные композиторы не используют гусли. Все европейские композиторы все-таки привыкли оперировать средствами современного симфонического оркестра. Так вот, кантеле – это один из самых популярных, вот он используется в их музыке, наряду со всеми другими инструментами симфонического оркестра. И вот эта вот связь времен, конечно, удивляет.
Подобно финской музыке, фестиваль «Вместе» соединил, казалось бы, несоединимое – научные семинары, образовательные программы и концерты современной музыки. Наверное, это и есть тот экологический опыт, ради которого затевался фестиваль.
Спасибо Тамаре Леленковой. А в эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Эрмитаже проходит выставка «Пространство Тимура. Петербург-Нью-Йорк» к 50-летию Тимура Новикова. И говорить будет Татьяна Вольцкая.
Кроме экспозиции в главном штабе Эрмитажа, есть еще выставка рисунков Тимура Новикова в Эрмитаже, выставка в Музее городской скульптуры, памятная скамья в некрополе Александра Невской лавры, анонсы выставок восторженные. Тимур Новиков – крупнейший художественный деятель российского искусства конца прошлого века. Его работы находятся в собраниях ведущих российских и зарубежных музеев, а с недавнего времени вызывают неизменный ажиотаж на крупнейших аукционах мира. Я-то запомнила его на омерзительном действе, называвшемся то ли «Петербургский декаданс», то ли еще как-то. Оно происходило почему-то в зоопарке, хотя я бы поместила его вообще в хлеву из-за убогой непристойности содержания и формы всего, что там было. Тем не менее, я пошла в главный штаб и добросовестно посмотрела 25 шедевров Тимура. Ими оказались 3 слабеньких, на мой взгляд, городских пейзажа, а остальное – коллажи. На те, где сшиты 2 полотнища ткани, так что шов образует горизонт с крошечным корабликом или другой козявкой, еще можно как-то смотреть. Но те, где в шелку или бархате тонет махонькая фотография, амурчик, психея, государь-император, обшитые приторным бисером или блестками – это уже, как говорится, за гранью добра и зла. Тут уж и коврик с лебедями покажется честным шедевром. Давно я не выступала в некогда излюбленном жанре «А король-то голый», а тут захотелось тряхнуть стариной и начать со свиты, без которой короля не бывает. Так что я пошла в Русский музей к заведующему отделом современных течений Александру Боровскому.
Когда-то в преддекабристские времена, по-моему, Волковое училище колонновожатых, высших офицеров императорской армии, должны были ориентироваться в пространстве и вести колонны. И вот Тимур, на мой взгляд, колонновожатый, потому что у него был уникальный дар выстраивать какие-то комбинации и вести вот эту разношерстную, галдящую, иногда слишком веселую публику художников в правильном направлении. Это был не уникальный дар, потому что художник, он был исключительно талантливый, но рядом с ним были художники, равные ему по таланту, там Олег Котельников, Гурьянов, Африка. Но он, конечно, обладал вот таким видением поля уникальным. Сейчас пришло время о географии. Никаким святым не был. Он был очень веселый, хитрый, умный, талантливый, стратегически мыслящий человек, с пародийным большим началом. На Курюхина в этом плане был похож. Художник, который был абсолютно постконцептуалистский, так сказать, в плане ментальности. Человек с двойным, с тройным, с десятым дном, но в хорошем смысле. Как фокусник, вытаскивающий то голубя, то тряпку, то девушку, то мальчика. На самом деле, вот сейчас, когда он умер, видно, что это самая сильная фигура, наверное, десятилетия питерской художественной культуры. Никаких у него не было академических образований. Значит, создадим свою академию.
Интересно, что Александр Боровский, несмотря на все мои попытки услышать его мнение о конкретных работах великого художника, не смог ни одной назвать, даже из тех, что находятся в Русском музее. Все хвалы относились к организаторским и стратегическим талантам героя.
Я ж не помню что, но мы дали какие-то главные вещи, что он вообще дал в Русском музее, главное это дарил. Он в этом плане был еще и меценат крупнейший. А в Эрмитаже сам факт присутствия современного художника, спорного, провокативного, это, безусловно, выдающееся событие.
Вы серьезно говорите или во что-то играете, когда утверждаете, что художник – это большой меценат, если он дарит Русскому музею свои работы? Вот я тоже могу что-нибудь нарисовать и подарить Русскому музею. Я тоже буду меценат.
Тимур подарил не только свои работы, а вообще огромный круг художников. Новые, и некоторые реалисты, и подарки, которые ему давали.
По счастью, мне попалась-таки внятная статья о Тимуре Новикове. Там, среди прочего, говорилось вот что. «Заведомая профанность всего мира по отношению к авангарду позволяет не только объявлять искусством все, что угодно, но и все, что потребуется в данную минуту. А поскольку требуется известность, то искусством становятся сами способы достижения известности. И поскольку искусство не только то, что появляется в результате творческого акта, но и все, что находится на территории искусства, то можно изъять из искусства творческое начало, заменив его навыками саморекламы. Можно создавать не произведение, а нужную для карьеры реальность. Искусство несерьезно, но приносит реальные дивиденды. Оно как тот поддельный документ, по которому можно получить живые деньги и пройти в будущее. Нуль у Тимура не скромная точка, а всепоглощающая пустота. В его ноль культуре этому соответствует отсутствие художественных целей, интереса к форме, стилю, отсутствие своеобразия, индивидуальности. Зато пустота позволяет все абсорбировать, присвоить или, как выражается Тимур, утилизировать. Нолевики пользуются всем, ничего не осваивая. Автор этих здравых слов – Любовь Гуревич, много и успешно пишущая об искусстве. «Так почему, – спросила я ее, – Тимур так преуспел?»
«Потому что он вовремя сумел организовать себе группу поддержки мощную. Вероятно, у него был талант искусствоведа, талант организатора действительно, авантюриста. Действительно, наверное, это был талантливый человек, но быть, допустим, талантливым циркачом, это не значит, что человек талантливый певец. Таланты Тимура, они к пластическому искусству отношения особенного не имеют. Всегда есть какое-то окружение, которое тебя поддерживает, а если это окружение оказывается потом сотрудниками отдела навешивания Русского музея. Была такая ситуация, организовывался этот отдел, и им срочно нужно было доказать, что вот это все искусство у них существует. А Тимур им поднес все это на тарелочке. Мало того, они же абсолютно не знали, что о нем думать и как к нему подойти, и с чем его едят. Тимур им все это объяснил. Понимаете, когда человек ничего глубоко в себе не переживает, он может иметь ответы на все вопросы. Если бы вышли на кого-то другого, то их просто могли со злобой и презрением оттолкнуть, а Тимур занялся их воспитанием, как говорят, прикармливанием. И они до сих пор уверены, что это вот единственная яркая звезда.
Вот это теперь в крупных музеях. Цена этого будет повышаться. Вот вы не боитесь, что вот нас с вами когда-нибудь убьют, ну, как, например, взломщиков банка? Потому что искусствовед, который пытается сказать, что король голый, и что вот это произведение в музее современного искусства на самом деле ничего не стоит, он же обесценивает деньги.
Они просто не обратят внимания на то, что мы говорим. Я 10 лет назад написала статью о нем, которую без конца читают и говорят мне все знакомые, что они со мной абсолютно согласны. А те, которые задействованы в этой афере, так сказать, они просто делают вид, что этого нет. Говорить правду – это, конечно, дорогое удовольствие. Беда тут в том, что Тимур опустошил сцену искусства. Он в интервью сказал, что его задача – опустить авангард. Но не только авангард, он опускал серьезное искусство. Например, когда он заговорил о красоте, то это было так, как будто он действительно заговорил об этом первый. Но он абсолютно не обращал внимания на тех художников больших, для которых красота существовало. В этом его фальшь. Если сегодня самый известный художник не умеет рисовать, то фактически искусство действительно опущено. Все это уйдет, когда появится новая генерация художников, для которых Тимур не будет авторитетом.
Но эта генерация должна появиться не просто, а со своей группой поддержки.
Ну, вот понимаете, как группа поддержки, так появляется мафия. Да, без группы поддержки ничего нет.
Вы проводили параллели в своих статьях о заигрывании, скажем, с искусством Третьего Рейха.
Тимур, он буквально написал о том, что политически Гитлер наделал ошибки, но эстетически он был прав. Что-то такое было еще, потому что выставку Тимура в Германии не разрешили. По-моему, она была с архитектурой Третьего Рейха связана. Но дело не в том, что у Тимура были нацистские взгляды. Я думаю, что это было просто... Он хотел использовать все, и поскольку фашизм, простите, моден, а для Тимура мода – это большая ценность, то он постарался завербовать на всякий случай. Это было такое воспевание молодости, красоты, нагого тела мужского. Но даже если это просто провокация и шутка, мне кажется, это непозволительная провокация.
И мне было бы смешно, что все это не спасло даже Эрмитаж перед сомнительным обаянием нашего героя. Когда бы не было так грустно.
Я благодарю Татьяну Вольскую за то, что услышала голоса единомышленников. Смелые, между прочим, люди. Выступать против актуального искусства не всякий решится. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов долго сопротивлялся, говорил, что с него хватит такого возрожденного кинематографа, как «Девятая рота», «1612» и «Невская битва». И при чем тут вообще он? Если коммерческие проекты телевизионного начальства не имеют отношения ни к истории, ни к искусству, то их должен рецензировать бухгалтер. Я еле уговорила его посмотреть очередной исторический блокбастер про адмирала Колчака.
Эпиграфом к своему отчету я поставил бы высказывание одного исторического деятеля. Русские после своей революции покончили со всеми, кто не был коммунистом. Просто расстреляли всех и каждого. Я вам потом скажу, чье это высказывание. А Даго Film Productions и дирекция кино Первого канала блеснули не только деньгами, но и интеллектом. Каждый ход в фильме невероятно оригинален. Слово «адмирал» в названии, конечно, с твердым знаком в конце. А начинается житие адмирала Колчака с чего? Правильно, с иконы. Потом Колчак лично выигрывает морской бой у многократно превосходящих сил нарисованного в компьютере противника одним метким выстрелом из пушки, точь-в-точь, как анекдотический персонаж из предыдущего блокбастера «1612». Потом коллективная молитва экипажа проводит корабль через минные поля. А благословение самого государя-императора плюс очередная икона, высочайше подаренная, ведут адмирала через тернии гражданской войны. Еще представлены лицемерные иностранцы с Запада. Как бы союзники, но на самом-то деле предатели. Тоже оригинально в свете нынешней конъюнктуры. Поверх компьютерной стрелялки наклеили мелодраму, в которой все душевные терзания проиллюстрированы одним и тем же влюбленным выражением на кукольном личике главной героини. А если поставлена более сложная задача, ну, например, показать, как же эта наша героиня среди икон и лампад торжественным крестным ходом ушла от законного супруга к другому мужчине, у которого вообще-то своя жена и ребенок. Вот как это показать, не потревожив общего благолепия? Очень просто. Муж-то, он не просто нелюбимый. Он еще решил перейти на сторону советской власти. Ну какие же могут быть после этого семейные обязательства? Потому как гражданскую войну вели иконописные белые офицеры, а против них нечто, которое со зверской мордой, сморкаясь одним пальцем, режет ни в чем не повинных людей. Человек наивный спросит, нельзя ли было при таких сумасшедших деньгах показать, ну, Николая II и Керенского хоть чуточку более похожими на себя самих. Простите, а на что похоже все остальное? Вы просто представьте себе переход от начала фильма к его же середине. Матросы только что на наших глазах геройски сражались с немцами за царя и отечество под командованием своих любимых офицеров. И вдруг ни с того ни с сего бросаются этих офицеров убивать. Показано в натуралистических подробностях и первое, и второе. Вопрос. Почему они так поступают? Что с ними стряслось? Должно же быть хоть какое-то объяснение. Ну вот в таких выдающихся фильмах, как «Апартаменты зла», «Полемика с вампиром», там «Зомби возвращается 8», объяснения присутствуют, какие-никакие. Джона покусала жужелица, он порос хитином и взбесился. Наши, с позволения сказать, деятели киноискусства даже до этого не унижаются. У них объяснения нет вообще никакого. Что открывает широкий простор для зрительского творчества в направлении либо масонских, сионистских, марсианских заговоров, нужно подчеркнуть, либо, извините, той версии, что русские по природе своей какие-то недочеловеки, низшая раса, склонные к бессмысленным убийствам. Такой версии придерживались сами знаете кто, и цитата о России, которую я вам вначале привел, принадлежит Эрнсту Кальтенбрунеру. К самому Александру Васильевичу Колчаку это не имеет отношения, он был известный полярный исследователь, морской офицер, а в политике, через которую себе на беду вошел в историю, оказался просто не на своем месте. Вопреки тому, что с пафосом пропечатано в анонсе адмирала «Остался верен прежней старой России», он не имел определенных взглядов. Сначала вроде как монархист, потом поддержал временное правительство, считая себя, я цитирую, «совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии». Пытался самоопределиться в широком спектре от марксистов. Встреча с Плехановым, который потом сказал, что в политике Колчак, видимо, совсем не повинен. До черносотенцев. Адмирал зачитывался протоколами сионских мудрецов, которые печатали в Омске для его армии, и даже в союзнической миссии искал масонов. Карьера Колчака как верховного правителя начиналась поздней осенью 18 года не молитвами, несколько иными звуками. Члены учредительного собрания, которые осудили колчаковский военный переворот, оказались в омской тюрьме. Далее я цитирую, к утру 23 декабря в тюрьму явился поручик Барташевский, потребовал выдачи ему арестованных, основываясь на личном распоряжении верховного правителя. Эсеров Фомина, Брудерера, Сарова, Локтева, меньшевиков Барсова, Марковецкого, Лисау, фон Мекка. Выдал расписку в получение, приказал вести их в гарнизонное собрание на суд. Вывел на улицу эту восьмерку вместе с теми, кого он доставил в суд ранее и кого уже осудили. Всех сбили в одну кучу, окружили конвойными и погнали на берег Иртыша, где они были расстреляны или убиты штыковыми ударами. Нельзя не согласиться с профессором Иоффе Генрихом Зиновичем, когда матрос-анархист Железняков по поручению Ленина закрывал учредительное собрание, депутатов просто разогнали. Колчаковцы освобождались от всенародно избранной власти более жестоко. Хотя сам адмирал отрицал свою вину, говорил, что трупами учредиловцев крайне правые силы рассчитывали дискредитировать его режим и его лично. На похороны депутатов Фомина Нила Валерьяновича, это председатель правления Сибирского кооперативного союза, даже прислал своего адъютанта. Впрочем, и убийц не наказал. То есть крайне правым не угодил нерешительностью и интеллигентностью. Но его режим, установленный в результате вот такого переворота, вот такими людьми, Дальше развивался по собственным законам и за год добился того, что против адмирала восстали практически все и повсюду. Вот в фильме показано, поезд правителя проехать не может, железнодорожники собираются взорвать пути, к окнам не подходите, крестьяне будут стрелять. Но почему бог весть? Наверное, с ума сошли. Непонятно даже, что за политический центр такой сверг и арестовал Колчака. Господи, все это можно было по-человечески показать. В том числе и трагедию офицерства в гражданской войне. Мы с вами как-то этот сюжет уже обсуждали. И личную трагедию Колчака показать. А показали антисоветскую листовку в мыльном соусе. Кстати, смотрел ведь и в театре представление в том же жанре, на тот же самый сюжет про Колчака. И тоже было стыдно за талантливого актера, который согласился подрабатывать массовиком в «Союзе меча и орала». Ну да бог с ними, артисты люди подневольные. А вот у заказчиков получается конфликт интересов. С одной стороны, интерес патриотический требует наконец-то прикрутить антикоммунистический вентиль, потому как все недоброжелатели нашей страны атакуют ее именно с таких позиций. Музеи советской оккупации, геноцида мор и прочее. Можно ли этому противостоять, если сам повторяешь, как попка-дурак, то же самое? С другой стороны, есть классовый интерес. А он велит как раз упорно и тупо, как сваи в грунт, вколачивать в сознание простонародье. Не дай вам Бог поднимать руку на господ, на господскую собственность, чтобы на любое движение в эту сторону, к пересмотру итогов приватизации, вырабатывался условный рефлекс. Только плохие дети делают это, очень плохие, грязные совки. И получается у нас, судя по репертуару, что классовое чувство сильнее. Все, как доктор Маркс прописал.
Дослушав Илью Смирнова, я вспомнила недавнюю историю в одном провинциальном театре. Там режиссер предложил поставить трех толстяков. Начальство отсоветовало, мол, это произведение зовет к мятежу. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».